Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы изучаем книгу «Откровение». Эта книга всегда вызывала интерес среди читателей, поэтому пригласили к нам в гости Ростислава Николаевича Волкославского, который написал книгу об «Откровении». И он будет нам помогать объяснять эту книгу. Четвертая глава – это новое видение. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». «После сего» – это после видения о семи церквях. Да. Я правильно понимаю, да?
Да, да.
«Я взглянул, и дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Зайди сюда, покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Так, первый вопрос, который меня интересует, дверь была отверста на небе. Что имеется здесь в виду?
Это не раз используется такой прием. Конечно, это говорит обычным человеческим языком. Для нас понятно, что такое отверстие, дверь. Значит, можно войти. Угу. Можно войти.
А почему на небе?
На дверях, на небе, конечно, нет каких-то таких специальных дверей. Здесь имеется в виду, что открывается доступ его, чтобы увидеть все, что делается в небесном святилище.
Там будет престол, да, как раз, да. Для того, чтобы он мог это увидеть. «Зайди сюда, покажу тебе, чему надлежит быть после сего».
Да, он как бы в духе может подняться туда и созерцать. Это непонятное для нас явление. Угу. Апостол Павел даже говорит: «Я не знаю, в духе ли, в теле ли, я вознесен был до третьего неба». Помните?
То есть особое состояние.
Это особое состояние. Ясновидца такого.
Также он говорит, что голос, который его позвал зайти в эту дверь и увидеть, это тот же голос, который был у нас в первой главе.
Да. «Говоривший со мной», сказал.
«Говоривший со мной». Mm-hmm. Вот что же он увидел? Второй стих. «И тотчас я был в духе». То, что вы сказали, это особое состояние, которое переживает пророк. «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». То есть он вошел в дверь, в небо, и увидел на небе престол, и на престоле был сидящий. Угу. Вот что это означает? Он вошел в храм небесный. Да, это святое, святое святых.
Думаю, что сначала он входит в святое, угу, небесное, в небесном храме. Но совершенно четко определяется, что есть на небе храм. Угу. И есть сидящий. В данном случае, смотрите, как он использует такой прием, который не описывает детально, угу, великого Бога.
Внешне.
Он даже не берется за это. Он несколько таких моментов только скажет, потому что это превосходит все, что видит человек. Слава Божия.
Почему на такое выражение «сидящий»?
Это тот, кто сидит на престоле, имеет власть.
Имеющий власть.
Над всей вселенной.
А престол имеет какой-то символ?
Престол, конечно, это... Но мы не можем сегодня определять, да, из каких он материалов. Во всяком случае, нам показано, что он находится на престоле.
Вот. Дальше Иоанн пытается нам описать сидящего на престоле, но использует совершенно для нас непривычный, для современного человека, прием. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду». Угу. Что это означает?
Ну, это известные драгоценные камни, яспис. Драгоценный камень, который, когда на него попадает свет, он сияет такими сочными, яркими цветами, отблесками. Угу. Очень красивый. Сардис – это тоже драгоценный камень, который имеет как бы такой красноватый
оттенок.
И смарагд – это тот, который тоже драгоценный камень с таким зеленоватым оттенком.
То есть, если подытожить, то он хочет нам показать сияние, которое исходило, великолепный красочный блеск, сияние, которое исходило от престола и от сидящего, да, который сидел на престоле.
Да, это превосходит все наши возможности, описания. И поэтому здесь он дает только такие мазки.
Кто это сидит на престоле?
Сидящий Бог Отец.
Бог Отец. Радуга. Вот, почему вот радуга над престолом? Что это означает?
Радуга над престолом – это символ благодати Божьей, то есть милости Божьей. Радуга еще в Ветхом Завете, помню, после потопа указывала на милость Божию. И дух пророчества свидетельствует нам, что это знак благодати.
Знак благодати.
И милости Божьей.
То есть вот первые такие мазки, сидящий на престоле в величии, в славе, в сиянии. На престоле он царь, владыка, который управляет этим миром, судья. Вот. И радуга, которая над ним, это знак того, что это
милостивый
судья.
Да.
Вокруг престола, то есть следующее мы видим описание, он видит вокруг престола, 24 престола еще стоят, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы.
Угу. Вот так. И в древности тоже было нечто похожее в храме, потому что все моменты, которые будут в Откровении, где будет говориться о небесном храме, о небесном святилище, и все, значит, великие священнодействия, которые там будут совершаться в небесном храме, дальше будут еще они показаны. Вот. Мы сколько там можем об этом говорить и понимать, потому что в Ветхом Завете земная скиния была построена по образцу, показанному Моисею на горе. Это была как бы маленькая миниатюрная из земных материалов копия, которая имела ту же структуру, которая имеет небесный храм, небесное святилище. Но только это маленькая земная была. Но она показывала все закономерности служения, которые будут проходить в небесном храме. И таким образом мы начинаем сегодня понимать работу небесного или служение небесного святилища вот, через понимание истин ветхозаветней скинии. Таким образом, это целостность или преемственность библейского истолкования, что ни одна часть Библии не может быть истолкована, изолирована от другой. Взаимные, они взаимно дополняют или раскрывают друг друга.
Мы можем догадываться, кто эти 24 старца?
Кто 24 старца? Ну, тоже в земном служении священников было 24 череды.
Или очереди.
Очереди. Значит, все священство, оно было разбито на определенные группы. И был очередь, когда каждая из них совершала служение в храме. Помните о Захарии, про Захарию, священника, который служил в храме? Это была очередь его
череды. Луки мы читаем.
Да, да, да. Вот. А здесь сразу показано все 24 престола. И присутствует 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. Это не то, что там дряхлые старцы какие-то. А разумеется, что...
Это символ.
Символ того, что это существа, прославленные Богом. Человеки,
люди,
прославленные
люди.
Богом. Да? Да. Особо почитаемые.
А почему они уже на небе? 24 человека?
Это хороший вопрос. Вот, потому что в Священном Писании есть описание того, что когда Иисус Христос воскрес,
Евангелие от Матфея,
да, то вместе с Ним по воскресении Его вышли, значит, святые
из гробов. И вошли в Иерусалим.
И вошли в святый храм. То есть святый град, Иерусалим, и многим открылись. То есть была группа воскрешенных людей, которые конкретно жили, значит, в пределах Ветхого Завета, пророки, праведники. Мы не знаем, кто из них, но, во всяком случае, они уже снова в могилы не вернулись. Они были восхищены вместе со Христом на небо, как первый сноп, Победы Христа над смертью в могилу.
Это пример для христиан, которые в этот момент переживают гонения. то, что мы с вами в предыдущих передачах размышляли, говорили,
да,
что их вера не напрасна. Престол Божий существует, и там уже есть представители от земли, которые прошли испытания и сохранили верность, как пример, к чему они должны стремиться. Их одеяния, они одеты уже в победные одежды, в белые одежды, и на головах их уже золотые венцы, символ победы.
Да, первенцы Богу.
Первенцы Богу. От престола исходили молнии, мы читаем далее, 5 стих, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. Мы смотрим скинию ветхозаветного периода, мы видим, что светильник отделялся от престола или от ковчега, отделялся завесой. Здесь мы не видим этого.
Угу.
Почему происходит?
Угу. Потому что здесь нам... Вы помните, что завеса символизировала тело Христа, угу, да? И она была разорвана, когда Христос был распят. И он вошел во внутреннейшую, да? Нет необходимости теперь отделять святое от святого святых на небе. Вот. И мы видим и престол. Престол Божий все-таки, я убежден, что он находится в святом святых. Но он смотрит как бы через святое в святое святых. Поэтому он видит перед престолом что?
Светильник.
Светильник. Светильник, который стоял в первом отделении храма. Вот. И символ, суть 7 духов Божьих. Это символ полноты Святого Духа. Уже однажды мы видели это.
Это был символ церкви. 7 светильников.
А если вы вспомните, то там есть, по-моему, в 4 тексте привет и от 7 духов, да, находящихся пред престолом Божьим, в первой главе. Это второй раз это упоминается здесь. Вот.
И перед престолом было также море. То есть он дает нам описание. Исходили молнии, громы, гласы. Что это может также означать?
Вы помните, перед в храме Соломона было тоже медное море, да? Большое медное море. Где, откуда брали воду и омывались священники, прежде чем начиналось, они совершали служение. Здесь в этом смысле, конечно же, не какой-то бассейн, а, как тут описывается,
стеклянное
море, подобное кристаллу, поверхность стеклянная, которая сияет от славы Божьей, она отражает вот эти лучи.
И переливается.
Переливается.
То есть это не емкость, которая была в скине, это просто уже плоскость такая.
Да,
море, которое...
Море, ровное, сияющее море. В свете этого моря ходят святые Божьи ангелы. Невозможно даже представить, насколько это прекрасная картина.
И мы также видим, что 24 старца было вокруг престола, а теперь мы в 6 стихе узнаем посреди престола, вот как интересно вот этот момент, посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И посреди, и вокруг.
Давайте оставим так, как есть.
Так, как есть.
А кто такие эти 4? Вот, может быть, так?
И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
Вот здесь это не просто звери какие-то, животные. Здесь имеется в виду, что это божественные существа, которые стоят вокруг престола Божия, творение Божие, конечно. Это высшие херувимы.
Потому что 6 крыл.
Да. И они, может быть, серафимы, даже лучше сказать, потому что мы видели пророка Исаии, там летали серафимы, они имели по 6 крыл. Это высшие существа, самые высшие ангелы, какие есть только во Вселенной. Они совершают величайшее служение в бесконечных просторах Вселенной. Бог имеет право давать власть, давать возможности своим существам, которые он сотворил. Что интересно, что они наделены такими качествами разными, каждый, да?
Да, кто-то подобен
человеку.
Человеку, подобен льву, третье животное вид как человек, и четвертое имело подобное орлу летящему.
Ну, комментаторы ссылаются обычно на свойства божественного характера, которым Бог их наделил особенно, да? Человек – это символ мудрости и смирения, так? И этот самый лев – это символ силы, телец – символ долготерпения и созидания, потому что во Вселенной идет созидательная работа все время, так же, как вот телец, который в хозяйстве совершает работу. И еще кто?
Орлу летящему.
Да. Это как орел видит все, как он быстро двигается, такие все возможности даны. Это, конечно, для людей описано так, символика такая, чтобы нам хоть что-то понять. Конечно, мы не своим толкованием и своим представлением не можем исчерпать. Вот это то, что нам дано.
Но задача этих серафимов была представлять Бога. То есть зачем Бог дает их вот в таком описании? Подобен человеку, подобен тельцу. Это для того, чтобы открыть еще определенную грань характера того, кто сидит на престоле. Не зря сказано, что они сидят как бы на престоле и вокруг престола. Для того, чтобы открыть характер Бога, дается вот именно такое описание этих.
Я ничего не имею добавить к вашим словам. Вы очень правильно говорите.
И еще, вот, чтобы вы могли объяснить, исполненные очей.
Исполненные очей. Вне и внутри.
Да, и вне, и внутри.
Ну, тоже символ. Очи – это символ возможности видеть все, что в мире есть. А если они внутри, это значит внутренний взор там этим существам.
То есть,
они
опять же, символ того, что Бог...
духовную проницательность, можно так
говорить. Символ того, что Бог все видит, да. И внутреннее.
Но показано они вот так. Как-то совершенно для нас неестественно. Но если мы понимаем, что это такие духовные вопросы здесь затронуты, то, может быть, в таких образах пытается нам Господь донести до нашего ограниченного разума вот эти истины.
Итак, мы увидели описание этих животных, мы увидели описание старцев, которые, мы увидели описание сидящего. Теперь мы смотрим, что животные эти делают пред престолом. «И не имеют покоя ни днем, ни ночью, взывая, свят, свят, Господь, Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». Занимаются они прославлением Господа, да. Возносят Ему славу, и хвалу, и величие. И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему в веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено».
Это я хотел бы обратить внимание, что это начинается... Небесная литургия, если так можно. Литургия – это священнодействие.
Священнодействие.
Да, прославление Бога. И тут вот именно начинает первая песня, это песня вот этих серафимов.
Свят, то есть служение свят, начинается свят. С того, что серафимы начинают петь.
И прославлять Бога.
И прославлять Бога.
Свят, свят. Дело в том, что не потому, что они вот не могут отдохнуть.
День и ночь.
Да, а дело в том, что каждый раз, когда они это делают, они делают это сознательно.
С любовью.
С любовью. И они не устают это делать, потому что Бог неисчерпаем в своей славе и силе. И они действительно каждый раз это делают. Новая волна их духовного восторга перед Богом. Я бы так сказал.
Интересная реакция старцев. Как только они услышали пение, они вот так своеобразно выражают свое поклонение. Мы читаем: 24 старца падают перед сидящим на престоле, поклоняются ему и полагают венцы свои. Вот что это означает?
Я бы хотел немножко еще сказать раньше, да? О предыдущем, что вот те серафимы, они говорят, что они говорят? Они говорят о святости Бога.
Свят, свят, свят. Как в Исаии в 6 главе.
Да, что это необычно, непостижима святость, непостижима святость Бога, который на престоле, и Он живет во веки веков. Он не имеет начала, не имеет конца. Святость это непостижимая даже для них. Но они ее сознают, что она есть, они ее прославляют. А вторая песня – это уже песни старцев. Под влиянием вот этого первой песни они поют. «Достоин ты, Господи, приять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле все существует и сотворено». И все по твоей воле существует и сотворено.
Они что-то выражают.
Они выражают.
Как представители от земли.
Да. И почему в первую очередь они поклоняются Богу? Причину они раскрывают. Потому что ты, Творец, ты дал нам бытие. Ты сотворил нас. И все творение в первую очередь поклоняется тебе, потому что ты Творец наш, а мы Твое творение. Эта истина никогда, никогда не будет исчерпана, никогда не будет забыта. Почему и всегда в прославлении Бога должен быть элемент прославления Его как Творца. Как Творца. Вот первая ангельская весть, о которой мы будем читать в 14 главе, она говорит, «Воздайте Богу славу, ибо Он все сотворил. Небо, землю, море и источник вод. Все мироздание воздает Ему честь и славу именно за то, что Он является первопричиной их бытия. Он, только Он один. Не какой-то безликий процесс был в начале их возникновения. Или какой-то мертвый, бесконечно эволюционный какой-то процесс. Он... И они четко представляют, кто является причиной их бытия. И это создает единство всего мироздания, единство поклонения, единство мировоззрения, всего мировоззрения. Все миры признают, что Бог является их Творцом. Один Творец, один Источник и один достоин поклонения.
Можно ли сказать, что Господь показывает Иоанну пример истинного поклонения, показывая принципы поклонения, на чем они должны строиться, оно должно строиться, это поклонение. Почему люди должны поклоняться Господу? Здесь мы видим, что поклонение Ему как Творцу, вот вы на этом сделали акцент. Можно ли, что Он показывает тот пример истинного поклонения, вот, чтобы люди понимали, как нужно поклоняться Богу?
Именно так. На небе действует те законы, Богом установленные, незыблемые. Это на земле их нарушают вдоль и поперек. А на небе, как мы знаем, через книгу молитву «Отче наш», «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как она на небе». На небе воля Божья абсолютная. Она всеохватывающая, она совершенная, она благая. Вот. То есть она обеспечивает совершенное и благое состояние всего мироздания. Поэтому ее признают как основу своего благополучия все разумные существа.
Мы видим, что старцы снимают свои венцы перед престолом. Что это означает?
Это говорят они, что они себе не присваивают даже своего высочайшего достоинства. Они говорят, что вот мы все от тебя получили. То, что мы имеем, оно не делает нас ни гордецами, не делает нас соправителями твоими или какими-то твоими советниками чрезвычайными. Вот мы творение, мы ничто не значим. Каждый понимает, что если он имеет этот венец, то благодаря не своим заслугам, а благодаря благодати Божьей.
Какое значение имеет эта 4 глава? Почему Иисус дает вот такое откровение Иоанну, чтобы он его записал?
Показать порядок небесного богослужения, или того, что мы сказали, литургии.
Почему это было важно для христиан первого века?
Это еще важно для христиан первого века, потому что они, стояли перед выбором, а как построить богослужение, возникали новые, так сказать, виды, а вот так будем литургию строить или так, вот так будем поклоняться и так. Внимание на небо Там совершается совершенное. Если вы что-то можете делать на земле, подражайте этому. Да? То есть жители земли, они должны тоже воздавать
Богу славу. Можно еще провести параллель, что в этот момент начинает набирать культ поклонения императора. Вот. А здесь Господь показывает, кому истинно нужно поклоняться. Творцу, кто истинно есть Творец. Император, он человек. Да. Человеки, он поклоняются Богу, а человеку поклоняться здесь нельзя. То есть утверждает веру первых христиан.
Да.
Какое это значение имеет для вот нас, для людей, живущих в последнее время, вот эта глава?
Ну, она нам показывает, что нет другого объекта поклонения.
Центром поклонения должен быть
только
Бог.
Как первая заповедь говорит, Господу Богу твоему поклоняйся. И Ему одному служи. То есть первая скрижаль. Я Господь Бог твой, да не будет тебя других богов пред лицем моим. Это универсальная заповедь. Если бы мы все люди признавали, все народы, все племена, все языки, все поколения людей признавали вот эту центральную, исходящую, исходную истину от Бога, исходящую о том, что Он наш Творец, а мы Его творение, не было бы дробления на религии, на разные, так сказать, формы поклонения, потому что это то, что объединяет всю Вселенную, все мироздание. Ангелов, херувимов, серафимов. Дальше мы будем читать, что эту песню, это богослужение, оно расширяется, потом идет по кругам великим, миллиарды ангелов, миллиарды творений Божьих, и все творение, которое есть на небе и на земле, оно поддерживает этот принцип. Единый Творец, единый достоин поклонения.
Спасибо вам большое. Мы благодарны нашим телезрителям, что вы были вместе с нами и изучали 4 главу книги Откровения. Поклоняйтесь Господу искренне, в духе и истине. Да благословит вас Господь.